А Пентагон и Роберт Гейтс подверг критике союзников по НАТО, не выполнивших, по его словам, обещание направить в Афганистан дополнительные воинские контингенты. В военных действиях против талибов участвуют в основном британские, американские и голландские войска. Министр обороны Великобритании Дес Браун считает, что одними только силовыми методами проблемы не решить. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Европейский Союз требует от США взять на себя обязательства по сокращению вредных выбросов в атмосферу. В Казани 4-й съезд Всемирного конгресса «Татар». В Москве вспоминают Андрея Сахарова, 18-ю годовщину его смерти. В Чехии отмечают 100-летний юбилей первого кинотеатра. Эти и другие темы, а также обзор американских газет, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. В столице Татарстана проходит 4-й съезд Всемирного конгресса татар. В нем участвуют представители татарских общин со всей России и из десятка стран мира. Конгресс, который еще называют Курултаем, проводится раз в 5 лет. В этом году Всемирный конгресс татар отмечает свое 15-летие. Не обошлось это мероприятие без политического скандала. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Нина Горюнова.
«Мы не приезжаем в Казань, мы сюда возвращаемся», — так говорят участники 4-го съезда Всемирного конгресса татар. В столицу Татарстана съехались 700 делегатов и гостей — ученые, политики, бизнесмены. Это татары не только из России и стран СНГ, но и из Австралии, Арабских Эмиратов, США, Израиля. Впервые в этом году приехали татары из Афганистана. Есть среди участников знаменитые личности — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева и кардиохирург Ринат Акчурин. Как говорит один из старейшин Курултай, ученый из Алматы Мурат Каримов, встретить татарина сейчас можно в любом уголке мира.
У нас есть своя специфическая тюбетейка. Вот недавно я был в Нью-Йорке. Одел эту тюбетейку. Шофер оказался татарином. Он обращается на татарском языке, а вы такой. И тут же он вставил кассету и играл татарскую музыку в Нью-Йорке.
Конгресс прежде всего дает татарам со всего мира возможность встретиться и обсудить насущные проблемы татарского народа, считает представитель германской общины Венера Вагизова.
Не все еще о нас знают, и поэтому наша задача в том, чтобы говорить громче о себе, заявить о себе и сказать: ребята, если вы ищете свое, если вам не хватает чего-то в вашей душе, идите к нам, у нас вы найдете родные песни, родной язык, родные традиции. Конечно, все татары ждут с нетерпением, да не только татары, потому что среди членов нашей общины это и члены наших семей, это и русские, и немцы, и турки, и евреи, поэтому все они с интересом следят за тем, что же происходит на родной земле их близких, их родных.
По мнению Мурада Каримова, не для всех конгресс является важным мероприятием. Кто-то может назвать его бесполезным.
Те люди, которые, приезжая в Курултай, не могли связать свои деловые, бизнесные связи, считают, что им Курултай ничего не дал. Те, которые сюда не попали, они, конечно, могут сказать: ну что вы приехали, нам рассказали, мы ничего не видели, нам ничего не понятно. И так и мне не может быть. Но в основном, когда мы там выступаем, говорим, общаемся, мы, татары, признают наш Курултай выдающимся событием.
Всемирный конгресс татар был основан в 1992 году, в непростой момент постсоветской истории Татарстана, в условиях роста национальных настроений. В противовес созданному радикалами в феврале 1992 года Курултаю татарского народа, в июне руководство Татарстана решило провести Всемирный конгресс татар. В Казань съехались татары из регионов России, государств СНГ, Австралии, Германии, Китая, Польши, Румынии, США, Турции, Финляндии и Японии. Второй съезд в августе 1997 года задумывался в более стабильной обстановке. Соответственно, изменился и стиль мероприятия. Он приобрел вид смотра достижений, призванный укрепить имидж модели Татарстана. Третий съезд состоялся в конце августа 2002 года. Одна из проблем, которая обсуждалась с делегатами, это государственная национальная политика в России. Сейчас первый съезд принято называть конгрессом пробуждения и эйфории, второй конгрессом успокоения, а третий конгрессом выживания нации. Четвертый съезд Всемирного конгресса татар начался со скандала. Представители ФТОЦ, Всетатарского общественного центра имени Марата Мулюкова, заявили, что милиция сорвала их санкционированный пикет у здания проведения конгресса. В рамках запланированной акции оппозиция собиралась продемонстрировать участникам конгресса макет памятника павшим защитникам Казани. Этот монумент, по словам председателя ФТОЦ Юнуса Камалудинова, власти обещают установить еще с 1990 года.
Милицию задержали, придрались к машине, права отобрали у водителя, предупреждены, что значит нас не пропускать туда с этим памятником. Мы хотели ее показать делегатам. Не дают возможность устраивать пикет, не пропускают даже. Разрешение у нас есть. Видишь ли, им указание такое, значит, получено. Не велено. Все.
Представители Всетатарского общественного центра нет в списках участников конгресса. По мнению Юнуса Камалудинова, на съезд попали только нужные властям люди.
Они, значит, свой список 15 человек, которые не записаны, это в основном кто? Из аппарата президента, из аппарата кабинета министров, потом администрации города, которые к национальному движению никакого отношения не имеют и не ведут, значит, какую-либо работу. А вот настоящих активистов, которые ведут работу в национальном движении как активисты, их, значит, ни одного туда не пропустили. То есть, получается, свадебный генерал туда в основном подобрали. Они и боятся, и там, значит, у них есть некоторые такие осторожности.
Не пустили в здание проведения конгресса и журналистов, несмотря на то, что аккредитовано было порядка 130 человек. Организаторы объяснили это тем, что в театре слишком мало места. Поэтому представители СМИ разместили в другом здании, в так называемом пресс-центре, где они смогли наблюдать за прямой трансляцией заседания. Открывали съезд первые лица республики. Президент Татарстана Ментимер Шаймиев назвал Всемирный конгресс татар одним из самых успешных проектов в истории татарского народа. По словам главы республики, сегодня он напоминает одну семью, и в зале только знакомые лица. Одна из самых обсуждаемых проблем – это возможность исключения из стандарта российского образования регионального компонента, в рамках которого изучался родной язык и история народа. По словам представителя германской общины Венеры Вагизовой, задача конгресса – этого не допустить.
В Думе законодательно уже стал выноситься вопрос на обсуждение об отмене регионально-национального компонента в образовании. Это как раз чревато тем, что закрываются национальные школы, практически все национальные школы, не только татарские, за пределами национальных образований. Да и в самих национальных образованиях они сокращаются. И Конгресс в данном случае может принять обращение и даже примет обязательно обращение и к Думе, и к президенту России, вплоть, если будет необходимо, до обращения и в Совет Европы, потому что здесь нарушаются многие конституционные статьи, касающиеся возможности людей получать образование на родном языке. То есть мы будем принимать обращение с тем, чтобы просто не допустили появления подобного закона об отмене регионально-национального компонента в образовании.
По словам президента Татарстана Ментимера Шаймиева, народы, живущие в России, воспринимали региональный компонент как основное достижение демократии. Шаймиев выразил надежду, что новая Дума рассмотрит этот законопроект еще раз.
Над материалом работала корреспондент «Радио Свобода» Нина Горюнова. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
«Радио Свобода». Новости.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала инициативную группу по выдвижению Михаила Касьянова кандидатом в президенты России. Касьянов – первый оппозиционный кандидат, который прошел начальный этап регистрации в Центр избиркоме. Ранее от участия в выборах отказались оппозиционные лидеры Гарри Каспаров и Владимир Рыжков. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что закрытие региональных представительств Британского совета стало ответной мерой на сознательное ухудшение Британии отношений с Россией. Верховная Рада Украины перенесла на вторник избрание премьера и утверждение состава правительства. 3 человека погибли и не менее 30 ранены при взрыве в секторе Газа. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда по будням, кроме понедельника, аналитическая программа «Время и мир». В числе главных тем полностью интервью президента Косово Фатмира Сейдиу о политическом будущем края, часть которого вы слышали в прошлом часе программы «Время свободы», рассказ о плане борьбы с ксенофобией и расизмом в Испании, а также реагенты на дорогах, как борются с гололедом в России и в мире. «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. программу «Время свободы». Сейчас продолжит обзор свежих американских газет. И вновь вместе со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Иван, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте,
и,
Саша.
Пожалуйста, вам слово.
Мы начинаем опять, на этот раз обзор американской печати, с разговора о Дмитрии Медведеве. И это, конечно, все неизбежно. Это тема, которая обсуждается всеми газетами в эти дни и часы, отобранной Путиным, так называется статья в Time. Роберт Сервис пишет: «Предвыборная кампания закончилась, так и не начавшись. Следующим президентом России будет Дмитрий Медведев. Остановить его могут лишь два момента. Первый – серьезные проблемы медицинского характера, но они вряд ли возникнут, этот человек здоров. Второй момент – если Путин передумает. Медведев обязан своим быстрым ростом только одному человеку. И влияние этого человека настолько сильно, что Медведев уже попросил его стать премьер-министром после мартовских выборов. С виду Путин принял смелое решение, пишет Time. Медведев известен как либерал в сфере экономики. Успех ему не был гарантирован заранее. Кремль напоминает бочку с пираньями из враждующих фракций, пишет Роберт Сервис. Чтобы деньги продолжали поступать в социальную сферу, Медведеву пришлось зарычать на хищников из спецслужб и военно-промышленного лобби. Несмотря на все прогнозы, он выжил и преуспел. Жесткость Медведева – это одна из причин, по которой Путин отдал ему предпочтение, пишет Time. Вторая причина – их доверие друг другу. Как и у Путина, у него диплом юриста. Медведеву 42 года. На протяжении почти всей своей карьеры он работал на Путина, напрямую или опосредованно. Между Медведевым и Путиным возникали небольшие разногласия. В 2003 году, напоминает Роберт Сервис, Медведев был крайне недоволен арестом нефтяного миллиардера Михаила Ходорковского. Это произошло в момент, когда путинская охота на посткоммунистических олигархов набирала темпы. Медведев также часто выступает против коррупции в российском государстве и обществе. Он неоднократно и подчеркнуто остро говорил о крайней необходимости защитить зарождающийся в стране малый бизнес. Очевидно, что в своей служебной деятельности он избежал назначений на посты ФСБ. Медведев, хоть и рядится в овечью шкуру, пишет Time, но по своим повадкам будет не менее опасен для лесных обитателей, чем волк.
Ух ты! Иван, неожиданный вопрос. Можно вам задам? Вопрос-сюрприз.
Конечно, конечно.
Вот по вашим ощущениям сегодня американских журналистов, какая избирательная кампания волнует больше, в России или в США?
Ну, конечно, волнует больше в Америке, что совершенно естественно. Как и в России, своя собственная волнует больше. Но, тем не менее, ведь результаты выборной кампании в России настолько могут сказаться на том, что происходит в Америке и во всем мире, что не задумываться и об этой параллельной кампании не может ни американский гражданин, ни американский журналист.
А пишут ли что-нибудь об избирательной кампании в США? Такое, что привлекло ваше внимание. Явно статей много. Мы отобрали какую-нибудь?
Да, конечно. И на этот раз я предлагаю уйти от прямых, так сказать, политических обсуждений или обсуждений каких-то фигур, а перейти, так сказать, к части политтехнологии. Вот одна из неожиданных сторон этой сферы. Наука о подсознании, так назвал в Wall Street Journal Александр Алтер свою статью. Сканирование мозга избирателей, чтение мыслей политического организма страны. Хорошо ли это для демократии? В чем дело? В прошедшее воскресенье на дебатах кандидатов в президенты от республиканской партии в Майами Митт Ромни заявил, что в отличие от своих соперников, только он перестал говорить о здравоохранении для всех и, цитата, «действительно выполнил задачу». На другом конце страны, в Сан-Франциско, 5 добровольцев смотрели дебаты по телевизору, надев на головы специальные шлемы со множеством электродов, которые отслеживают электрические импульсы в мозгу. Когда Ромни произнес слова «выполнил задачу», активность мозга подопытных в предлобных долях значительно изменилась. «Им понравилось то, что они услышали», поясняет аналитик Брэд Фелдман из компании AmSense Corporation, которая проводила эксперимент. В этом предвыборном сезоне последним криком моды в политтехнологиях стала нейрофизиология. Новые исследования гласят, что наблюдение за мозгом, состоянием зрачков и пульсом избирателей возможно более эффективно, чем выслушивание их слов. Посему AmSense и другие небольшие фирмы, работающие в области нейромаркетинга, предлагают свои услуги избирательным штабам кандидатов в президенты. Но вместе с тем в ноябре журнал Nature раскритиковал исследование. Неужели ради самоочевидного вывода, что Хиллари следует поработать над завоеванием нерешительных избирателей, нужна техника стоимостью в $3 миллиона, вопрошает автор статьи.
Едко. Ну, вообще-то, говоря простым языком, вот если вот это перевести на простой язык, этот психоневрологический тест, то просто это доказывает, что большинство людей, то есть избирателей, пониженная способность к концентрации. Они способны ухватить словосочетание громкое, но не длинную мысль, которую там говорит какой-то из кандидатов на теледебатах.
Ну, я думаю, что это свойство не только избирателей, но и тех, кто не участвует в выборах.
Но будем надеяться, что это не свойственно нашим слушателям, слушателям Радио Свобода. Спасибо большое, Иван. Напомню, Иван Толстой познакомил нас с интереснейшими материалами свежих американских газет. Мы продолжаем программу «Время свободы». Правозащитники, члены коалиции «Другая Россия» требуют освободить из психиатрической больницы активиста, запрещенной национал-большевистской партии Артема Басырова, который был задержан 23 ноября этого года в Йошкар-Оле во время подготовки марша несогласных. Медицинская комиссия решила принудительно направить на принудительное лечение Артема Басырова, и оно было подтверждено решением городского суда. По версии милиции, молодой национал-большевик домогался женщин на улице и тем самым представлял опасность для окружающих. Защита Басырова направила кассационную жалобу в вышестоящую инстанцию. В этой теме пытался разобраться сегодня корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров.
Местные правозащитники убеждены, что Артем Басыров пострадал из-за попытки организовать марш несогласных в Йошкар-Оле. Он и его единомышленник Михаил Клюжев подали заявку в городскую администрацию на проведение акции протеста 24 ноября этого года. Но активистам, запрещенной национал-большевистской партии, отказали. Первым был задержан Михаил Клюжев, которого обвинили в нарушении общественного порядка и подвергли административному аресту на трое суток. Затем наступила очередь Басырова. Рассказывает сопредседатель общественной организации «Человек и закон» города Йошкар-Олы Сергей Падузов.
Он был задержан 23 ноября 2007 года в 12 часов 45 минут. Был доставлен сотрудниками правоохранительных органов в республиканскую больницу психиатрическую на том основании, что он около церкви в поселке Семеновка вел себя неадекватно, приставал к девушкам и женщинам на улице, тем самым обуславливал непосредственную опасность для себя и для окружающих. Я вот сейчас цитирую просто решение Йошкар-Олинского городского суда, на основании которого он находится сейчас в психиатрической больнице.
У правозащитников и журналистов нет возможности контактировать с Артемом Басыровым, так как психоневрологическая больница является закрытым учреждением. Доступ к сыну могли бы иметь его родители, но они в настоящий момент находятся за пределами республики Мария-Эл. По словам Сергея Падузова, Басырову наняли адвоката, который направил кассационную жалобу на решение городского суда в Верховный суд республики.
Те основания, которые привел в суд, в связи с тем, что он вел себя неадекватно, приставал к девушкам и женщинам, а на улице он обуславливал опасность для себя и для окружающих. Мы считаем, что пока это не является законным основанием для помещения его туда в психиатрическую больницу. Это во-первых. Во-вторых, в самом решении суда не опрашивались девушки и женщины, которым непосредственно он приставал. Были ли эти девушки, не были ли эти девушки?
Руководство Объединенного гражданского фронта направило уполномоченному по правам человека в России Владимиру Лукину официальное письмо с просьбой вмешаться в ситуацию с активистом оппозиционной коалиции «Другая Россия» в республике Мари-Эл Артемом Басыровым, которому применяются методы карательной психиатрии. Его сторонники убеждены, что Басыров преследуется по политическим мотивам. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Переговоры на конференции ООН на индонезийском острове Бали, переговоры на конференции по проблемам борьбы с глобальным потеплением продолжаются уже на несколько часов дольше, чем было запланировано. Однако острых разногласий устранить до сих пор не удалось. Напомню, Евросоюз настаивает на том, чтобы в текст итоговой резолюции были внесены конкретные цифры, обязывающие индустриально развитые страны на 25-40% сократить к 2020 году выбросов атмосферу углекислого газа. США, Россия, Япония и ряд других государств против. Решения нынешней конференции в Индонезии призваны сменить Киотский протокол, истекающий в 2012 году. США в свое время не подписали и этот документ. Над этой темой сегодня работал корреспондент Радио Свобода Андрей Шароградский.
Участники конференции старались достичь договоренности по поводу того, должны или не должны быть включены в итоговый документ конкретные цифры, касающиеся обязательств стран мира по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу к 2020 году. Обстановка на конференции резко обострилась накануне, когда министр экологии Германии Зигмар Габриэль фактически предъявил ультиматум Соединенным Штатам от имени европейских стран, сказав, что если на нынешней конференции не будет достигнут прогресс, то дальнейшие переговоры по проблемам глобального изменения климата не будут иметь смысла, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Зигмар Габриэль имел в виду встречу с участием представителей 16 ведущих индустриальных стран мира. Первая такая встреча состоялась в сентябре этого года в Вашингтоне, следующая запланирована на январь на Гавайях, затем ее участники должны собраться в Париже. ООН требует, чтобы индустриальные страны снизили до 2020 года выбросы парниковых газов на 30%, но США не спешат делать что-нибудь для достижения этой цели, говорит министр экологии Германии Зигмар Габриэль.
Ohne dieses Ziel ist das Versprechen.
Без этого цели уже звучавшие обещания к середине столетия снизить выброс наполовину неосуществимы. И вопрос достижения этой цели – это вопрос не политики, а математики. Если, конечно, такая долгосрочная цель вообще ставится серьезно. После этого заявления Зигмара Габриэля состоялась его встреча с руководителем делегации США в Бали, заместителем госсекретаря США по глобальным международным отношениям Паулой Добрянски. Обе стороны заявили позднее, что исключают для себя возможность полного фиаско конференции и дали понять, что работают над компромиссной формулой. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Резкой критике Соединенные Штаты подвергла и влиятельная экологическая организация Greenpeace. Вот что заявил ее представитель Марсель Фуртадо.
Нам придется подождать и убедиться, пожелают ли США усугубить положение, пожелают ли они предстать еще в худшем виде на международной арене, захотят ли они продемонстрировать еще большее равнодушие к жертвам климатических изменений.
Комментируя позицию европейских стран на конференции на Бали, представитель Белого дома Дана Перина еще раз отметила, что Вашингтон не был готов к согласованию конкретных цифр по сокращению выбросов уже на нынешнем форуме в Индонезии.
Цель этой конференции – договориться о новых рамках работы, чтобы можно было вести переговоры, которые в конечном итоге привели бы в будущем году к обозначению каких-то конкретных цифр. Именно это было целью конференции на Бали. И поэтому не только США были удивлены, когда в проекте итоговой резолюции появились конкретные цифры. Мы возражаем, поскольку сейчас не готовы. Мы уже говорили, что желательно все обсуждения и переговоры провести в будущем году.
Однако официальную позицию американской администрации, отказавшейся присоединиться к Киотскому протоколу, не разделяют мэры многих городов Соединенных Штатов. Вот что заявил на конференции на Бали мэр крупнейшего из них Майкл Блумберг.
Хотя наше правительство и не ратифицировало Киотский протокол, около 70 американских городов, представляющих 80 миллионов американцев, добровольно согласились соблюдать его условия, включая мой родной город Нью-Йорк.
Говорил мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.
У микрофона был мой коллега Андрей Шароградский. В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала инициативную группу по выдвижению Михаила Касьянова кандидатом в президенты России. Касьянов – первый оппозиционный кандидат, который прошел начальный этап регистрации в Центризбиркоме. Ранее от участия в выборах отказались оппозиционные лидеры Гарри Каспаров и Владимир Рыжков. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что закрытие региональных представительств Британского совета стало ответной мерой на сознательное ухудшение Британии отношений с Россией. Ранее премьер-министр Великобритании Гордон Браун призвал российские власти пересмотреть это решение. Рабочие завода «Форд» в Ленинградской области решили с понедельника приостановить забастовку. Одновременно с руководством предприятия будут обсуждаться требования профсоюза, среди которых увеличение на 30% заработной платы. В Ростовской области птичий грипп выявлен теперь еще и на двух частных подворьях, сообщило МЧС. Первый случай был зафиксирован на птицефабрике в селе Гуляй-Борисовка. Там за две недели погибли 76 тысяч кур. Верховная Рада Украины перенесла на вторник избрание премьера и утверждение состава правительства. На этом настояли депутаты от партии регионов, которые требовали от оранжевой коалиции официальных извинений, блокировав сегодняшнее заседание парламента. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся сегодня в Минске, где пройдет заседание Высшего Госсовета Союзного государства. 3 человека погибли и не менее 30 ранены при взрыве в секторе Газа. По словам очевидцев и врачей, взрыв произошел во время похорон. Его причины пока неизвестны. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 14 декабря.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
14 декабря 1975 года. В парижском журнале «Континент» опубликована книга английского писателя Николаса Беттелла «Последняя тайна» о насильственной выдаче советских военнопленных Сталину. Отрывки из книги читает Николай Горчаков.
Подошел конец июня. За 6 предыдущих месяцев 32 044 советских гражданина было на кораблях вывезено из Англии, часть северным путем в Мурманск, часть через Средиземное море в Одессу. И по мере того, как надвигался разгром нацистской Германии, становилось все более ясно, что скоро станет возможной репатриация и сухопутным путем. После того, как 30 апреля Гитлер покончил с собой, миллионы людей были освобождены из лагерей и расползлись по всем направлениям. Стало ясно, что эти перемещенные лица представляют собой колоссальную проблему. Конечно, для американцев и граждан Западной Европы проблема не стояла так остро. Но на Востоке рушились государства, неся смерть и разрушение в огромном масштабе. Штыками Красной Армии насаждались левые правительства. Многие беженцы с большой тревогой смотрели на будущее и не были склонны возвращаться домой. Одной из таких стран была Польша. Инструкция Эйзенхауэра учитывала тот факт, что автоматическое возвращение поляков на родину невозможно. Отношение к русским было иным. Было сказано просто: все русские, освобожденные на территориях, находящихся в ведении Верховного командования, должны быть переданы советским властям как можно скорее. Этого было достаточно, чтобы проницательные журналисты забили тревогу. И 24 мая «Нью-Йорк Таймс» писала с вызывающей удивление точностью. Очевидно, на Ялтинской конференции было решено, что все проживавшие на территории Советского Союза до 1939 года лица будут высланы обратно в Россию. 30 мая лондонская Daily Herald объявила, что все лица русского происхождения будут насильственно возвращены, хотят они этого или нет. Лишь немногие англичане и американцы знали, что для осуществления репатриации применяется насилие, и что многие русские предпочитают покончить с собой, чем вернуться на родину.
Отрывки из книги Николаса Беттелла «Последняя тайна». Радио «Свобода». 14 декабря 1975 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
В Испании обсуждается возможность перезахоронения останков поэта Федерико Гарсиа Лорки, расстрелянного франкистами в 1936 году. Такой перенос праха возможно сделать по новому закону о реабилитации жертв франкизма. Однако наследники поэта выступают против перезахоронения. По словам его племянницы, память о поэте живет в его стихах, а не в останках. Оппоненты утверждают, что Гарсиа Лорка принадлежит Испании и всему человечеству, а не только семье. Тем временем новым законом воспользовались родственники около 1000 жертв франкизма и перезахоронили своих близких с соблюдением всех условностей и традиций. В ходе гражданской войны в Испании 1936-1939 годы погибло более 500 000 человек. Израильские критики обсуждают комедийный телесериал «Арабская работа». Критики отмечают, что впервые израильский коммерческий канал в прайм-тайм показал сериал на арабском языке с синхронным переводом на иврит для преимущественно еврейской аудитории. Причем эта передача была одной из самых рейтинговых в Израиле. Главный герой сериала – репортер арабского происхождения, работающий в израильской газете. Он всячески дистанцируется от своих арабских корней и старается быть большим евреем, чем истинные евреи. Критики отмечают, что сериал разительно отличается от собственной израильской телепродукции такого рода, как правило, рассчитанной на непритязательную публику. 15 декабря в Нью-Йорке состоится презентация первого печатного выпуска литературно-художественного журнала «Стороны света». Прежде этот русскоязычный журнал издавался только в интернете. Редактируют журнал Ирина Машинская и Олег Вульф. Новая рукописная книга Джоан Роулинг продана на аукционе «Сотбис» почти за 2 миллиона фунтов стерлингов. Писательница не намерена публиковать ее. Деньги от продажи пойдут в благотворительный фонд «Голоса детей», основанный Джоан Роулинг. Писательница сказала, что она воодушевлена результатом торгов, поскольку в мире много нуждающихся детей.
Рассказывал Игорь Померанцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве сегодня, в 18-ю годовщину смерти Андрея Сахарова, у мемориальной доски дома, в котором он жил, были возложены цветы, а затем в музее и общественном центре имени Сахарова открылась виртуальная выставка под названием «Андрей Сахаров. Личность и судьба», подготовленная Сахаровским архивом. Послушайте репортаж с места событий корреспондент «Радио Свобода» Карена Агамирова.
Земляной вал, дом 57, строение 6. Это адрес музея и общественного центра имени Андрея Дмитриевича Сахарова. Вход свободный с 11 до 19, кроме понедельника. На другой стороне дом 48-Б, в котором жил правозащитник и ученый. На стене дома установлена мемориальная доска. И сегодня, 14 декабря 2007 года, 18-ю годовщину со дня его смерти, у нее возложены цветы. У микрофона «Радио Свобода» директор музея и общественного центра Юрий Самодуров.
18 лет действительно уже много, а все равно внутри имя Сахарова, я думаю, для очень многих людей очень живое. И в этом году вот какое-то ощущение, что оно приобретает какое-то новое значение. Ведь хочется жить в стране, которая похожа на то, что думал Андрей Сахарова. А у нас все последние события какие-то прям противоположные. Поэтому действительно чувство, что время Сахарова, оно не кончилось. Жить в той стране, которая сейчас, это не есть хорошо.
Я пришла вообще-то посмотреть выставку. Так совпало с этим днем. Я сотрудник Сергиево-Посадского музея-заповедника. У меня был репрессирован отец. И когда сейчас все люди как-то стараются забыть о репрессиях, я не забуду никогда. И то, что сейчас есть, это и будет, если в этом направлении дальше развиваться, мы получим такого же Сталина.
Я приехал из Екатеринбурга и специально задержался на этот день, потому что для меня Андрей Дмитриевич – это не просто символ свободного гражданина, а символ человечности, символ гражданства, символ того, каким должен быть человек, кем бы он ни был в жизни – простым работником или ученым, как Андрей Дмитриевич.
Ульяновск, за права человека, Ульяновское региональное отделение. «Надежда и тревога» написано, что пророк всегда закид камнями.
Земляной вал, 48-Б. Дом, в котором жил Сахаров. Сегодня же музей и общественный центр его имени открыл выставку, посвященную творчеству и борьбе великого правозащитника и ученого. На ней представлены документы, фотографии, отклики. Это виртуальная выставка. Желающие могут посетить ее на сайте архив Сахарова. Выставку подготовили сотрудники архива во главе с Беллой Коваль. 18 лет со дня смерти Андрея Дмитриевича Сахарова. Россия – страна Сахарова. Карен Агамиров, «Радио Свобода», «Земляной вал», дом 48-Б, Москва.
Вы слушаете «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Кирилл Кобрин.
На сайте Грани.ру рецензия на книгу эссеистики и публицистики Льва Рубинштейна «Духи времени», вышедшую в московском издательстве «Калибри». автор рецензии, коллега Рубинштейна по московской литературной, поэтической сцене Сергей Гондлевский. Текст Гондлевского называется «Бла-бла-бла о главном».
«Чужая речь», которой обильно пересыпаны монологи Льва Рубинштейна, все эти смешные, абсурдные или зловещие обмолвки времени действительно интересны, симптоматичны и многозначительны. Практически каждый очерк книжки «Духи времени», как и большинство писаний автора, самозарождается из сущего пустяка. Надписи от руки на бетонных ограждениях вдоль полотна железной дороги и в местах общего пользования, курьезных объявлений, лозунгов и рекламы, реплик, некогда выхваченных боковым слухом из бубнежа советской давки.
Любопытно, что многие из текстов Рубинштейна, вошедшие в книгу, были написаны именно для «Грани.ру», и здесь, на фоне воспаленной политической публицистики, они выделялись удивительной жанровой свободой. Сергей Гондлевский пишет.
О чем эти эссе? Обо всем сразу, вроде застольной болтовни литераторов. Немного воспоминаний, чуть-чуть филологии, анекдот, бла-бла-бла, о тайнах гроба, сплетня другая, сердечность пополам с зубоскальством, и автор, как заскочивший мимоходом приятель, косится на часы, договаривает что-то в торопях, вдевая руки в рукава, роняет обымаю и спешит по своим делам. И ни одной сентенции, эффектного финального аккорда, авторитетного вывода о времени, пространстве, власти, природе, природе власти, стране, искусстве и тому подобном. Буквально нечем пополнить цитатник.
Гондлевский отмечает, что это не просто необязательная эссеистическая болтовня. В текстах Рубинштейна есть смысл, только явлен он совсем по-иному. Ведь перед нами настоящая литература. А вот мнение моего коллеги Петра Вайля.
В одной из первых главок образец писательского метода Льва Рубинштейна, способа его мышления. Он огорченно задумывается, почему в России постоянно приходится заново расставлять исторические акценты, напоминать об очевидном. Пытается найти ответ. Однако не задерживается на поисках первопричин. Его всегда волнует сегодняшний облик явления. Что важнее, чем почему? Оно что влияет на нынешнюю жизнь? Констатировав, все большее право голоса обретают вечные второгодники, с характерной своей трезвостью Рубинштейн произносит главное. Историко-культурная амнезия не есть болезнь, это такое здоровье. Анализ и диагноз разом. Глубокий, основательный, подробный, 8 слов. Одна из книг Рубинштейна называется «Случай из языка». По сути, таково название всех его книг и всей его жизни, осмелюсь сказать. «Пространство языка – единственное пространство, реальность которого не подлежит сомнению», утверждает он. Словами он владеет виртуозно. На это оружие и надеется во всех случаях жизни. Вместо того, чтобы обидеться, ты начинаешь смеяться. Вот метод и философия. Рубинштейна читать хочется для получения физиологического удовольствия, когда никого рядом, а ты смеешься, даже хохочешь в голос и выбегаешь, чтобы пересказать. Рубинштейна читать нужно, это душеполезно. Рубинштейна читать необходимо, чтобы все замечать и ничего не забывать.
Петр Вайль о книге эссеистики Льва Рубинштейна «Духи времени». Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Михаила Касьянова кандидатом в президенты России. Касьянов – первый оппозиционный кандидат, который прошел начальный этап регистрации. Ранее от участия в выборах отказались оппозиционные лидеры Гарри Каспаров и Владимир Рыжков. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что закрытие региональных представительств Британского совета стало ответной мерой на сознательное ухудшение Британии отношений с Россией. Рабочие завода «Форд» в Ленинградской области решили с понедельника приостановить забастовку. Верховная Рада Украины перенесла на вторник избрание премьера и утверждение состава правительства. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встречаются в Минске, где проходит заседание Высшего Госсовета Союзного государства. В Колумбии полиция раскрыла заговор левых повстанцев, собиравшихся похитить 2 сыновей президента Альваро Урибе.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Министерство экономического развития и торговли России повысило прогноз роста национальной экономики в 2007 году с 7,3% до 7,6%. В материалах министерства, в частности, отмечается, что такой экономический рост в значительной степени связан с высоким уровнем инвестиционной активности. Инфляция в России по итогам текущего года, согласно оценке министерства, составит примерно 12%. Первоначально правительство рассчитывало удержать темпы роста потребительских цен в стране на уровне 8%, однако затем этот прогноз был увеличен до 11-11,5%. Как признает вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин, ускорение инфляции в России связано в том числе и со значительным притоком капитала в национальную экономику, который наблюдался в текущем году.
Такой приток капитала, который мы сейчас оцениваем до 80 миллиардов долларов, очевидно, требует действий Центрального банка. Он вынужден выкупать эти средства, чтобы удержать курс и эмитировать на эту сумму соответствующие резервы. У нас Центральный банк в этом году будет иметь рекордный объем прироста золотовалютных резервов. Мы сейчас оцениваем около 150 миллиардов долларов. То есть такого рекордного притока, связанного и с высокими ценами на нефть, не было.
В свою очередь, ректор Академии народного хозяйства при правительстве Владимир Мао считает, что у российских властей сегодня есть все возможности для ограничения инфляции. Однако такие действия, по его словам, могут только осложнить ситуацию в экономике страны.
Подавить инфляцию технически достаточно просто, скажем, мерами жесткой денежной политики. Но мы должны понимать, что резкое подавление инфляции чревато резким укреплением рубля, за чем последует кризис отечественного товаропроизводства.
Международные или золотовалютные резервы России с 1 по 7 декабря 2007 года сократились примерно на 0,5% и составили 461 миллиард 200 миллионов долларов, говорится в сообщении Центрального банка страны. Вместе с тем, с начала года их объем увеличился почти на 52%. Объем рынка рекламной индустрии в России в 2007 году увеличится более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом и составит примерно 8,5 миллиардов долларов. Об этом заявил президент Союза создателей социальной рекламы, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств страны Дмитрий Коробков. В то же время, по словам президента российского отделения Международной рекламной ассоциации Бориса Еремина, его доля ВВП страны по-прежнему остается незначительной.
Российский рынок рекламы меньше, чем мог бы быть. Поэтому хорошо, что он растет. Растет не в смысле абстрактном абсолютно, а он растет и как доля от валового продукта. К сожалению, он пока отстает от среднемировых показателей. Среднемировые показатели 1% от ВВП. В России по итогам 2006 года 0,65. Два года назад было 0,63.
Акционеры американской корпорации Dow Jones одобрили ее продажу за 5 миллиардов 600 миллионов долларов американской медиакомпании News Corporation, контролируемой австралийским миллиардером Рупертом Мердоком. За это решение проголосовали владельцы более 60% акций корпорации. Dow Jones принадлежат ведущие деловые издания США, газета Wall Street Journal и еженедельник Barron's, а также агентство финансовой информации Dow Jones Newswire, основанное в 1882 году. Главными акционерами Dow Jones являются члены семейства Бэнкрофт, которому принадлежат в целом почти 65% голосующих акций корпорации. Китай занимает сегодня третье место в мире по объемам привлеченных прямых иностранных инвестиций, уступая только Соединенным Штатам и Великобритании. Согласно материалам конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, по итогам 11 месяцев текущего года зарубежные капиталовложения в китайскую экономику превысили 61 миллиард долларов, увеличившись по сравнению с показателем такого же периода прошлого года почти на 14%. Мировые цены на нефть вновь растут сегодня после падения более чем на 2% в четверг. Как считают эксперты, оно было связано со скептической оценкой участниками рынка действий ведущих стран, предпринятых для предотвращения спада в экономике Соединенных Штатов. В среду центральные банки США, Канады, Европейского Союза, Великобритании и Швейцарии объявили, что предпримут совместные действия для поддержания достаточных объемов ликвидности на рынках кредитования и сдерживания роста кредитных ставок. В частности, федеральная Федеральная резервная система США заявила о намерении провести в ближайшие дни несколько кредитных аукционов, на которых банку будет предложено как минимум 40 миллиардов долларов по относительно льготным ставкам. Как заявил телеканалу «Россия» аналитик казначейства Государственного банка ВТБ Николай Кощеев, состояние американской экономики и в дальнейшем будет определяющим для мировых цен на нефть.
Этот рынок напрямую завязан с валютным рынком, и сейчас он просто вот вышел на такие высокие уровни и пока не может их покинуть. Но серьезные неприятности для нефти могут быть только в том случае, если на будущий год ситуация в экономике США резко ухудшится. Такой вариант, как мы уже говорили, исключать нельзя ни в коем случае. Я думаю, что последствия в таком случае для нефти будут достаточно плачевными, но в любом случае тех уровней, которые мы видели в 90-е годы, в начале 21 века, думаю, что, скорее всего, пройдена уже навсегда. Это уже другая ситуация, это другая экономика мировая.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 43 копейки. На выходные понедельник 24,51. Евро сегодня стоит 35 рублей 94 копейки. Курс на следующие дни 35,84. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Чехии. 14 декабря сегодня исполняется ровно 100 лет со дня, как в Чехии, которая тогда называлась Богемией и входила в состав Австро-Венгрии, появился первый кинотеатр. Он был открыт в Праге в доме с поэтическим названием «У синей щуки». Сегодня кинотеатра здесь уже нет. Вместо нового фильма вам подадут блюдо скандинавской кухни. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
В историческом помещении первого чешского кинотеатра сегодня располагается рыбный ресторан. На фасаде здания барельеф щуки. Еще в начале 20 века пражские дома не были пронумерованы, и чтобы попасть по адресу, нужно было взглянуть на их герб-символ. Дом у синей щуки построили за 2 года до открытия первого чешского кинотеатра. Ранее здесь находился кафе «Шантан». Новое заведение тоже предлагало публике развлечения, причем, как гласили рекламные плакаты, самое дешевое в Праге. Внизу была приписка «Зал хорошо отапливается». Билеты стоили по-разному. Первые ряды дороже, последние дешевле. Для детей скидка 50%. Иллюзион был рассчитан на 56 мест, и представления проходили каждый день, кроме пятницы. Здесь были гардероб и кондитерская. Все фильмы были черно-белыми и без звука. Музыкальное сопровождение обеспечивали граммофон и фортепиано. Показ иногда комментировал и владелец кинотеатра Виктор Панрипо, который стал автором и первого чешского фильма. Перед демонстрацией заявленной киноленты на экране он появлялся в смокинге и цилиндре и кланялся зрителям в знак благодарности за посещение иллюзиона, говорит Томаш Гала, сотрудник чешского национального киноархива. Неудивительно, что именно Панрипо открыл первый в стране кинотеатр. Он с детства интересовался иллюзионизмом и магией. Сначала развлекал только близких, а потом все свои трюки описал в книге «Современные салонные фокусы» и стал выступать с представлениями по всей Чехии. Однажды со своим театром волшебства он приехал в городок Лыса на Эльбе, и ему очень понравился замок, построенный в стиле барокко, который назывался «Бон репос», что с французского переводится как «приятный отдых». На основании этого названия он придумал свой псевдоним, ведь его настоящее имя – Дисмас Шламбор. Виктор Панрипо обратился к кино не случайно. В конце 19 века, после того, как братья Люмьер представили свое изобретение, люди перестали интересоваться фокусами и с большей охотой посещали кинопроекции. Театр волшебства превратился в театр живых фотографий. Первые фильмы демонстрировались под открытым небом. Во время показа приходилось следить за безбилетниками. Мальчишки залезали на деревья за огороженным пространством кинотеатра и отказывались слезать до конца представления. Современному последователю Панрипо в Чехии Ержи Часловскому, к счастью, не приходится наказывать зайцев. Зрители безоговорочно платят за вход. А показы организуются не в поле, а на городских площадях и даже в развалинах замка. Я считаю себя лишь киномехаником, но мне кажется, что такие, как мы, по-другому воспринимают кинотеатр. Я привык видеть силуэты людей в затемненном пространстве, следить, как они реагируют на различные фильмы. Например, пугаются во время устрашающей сцены или смеются, когда герои фильма шутят. Для меня магия кино именно в этом. Возможно, это покажется странным, но за много лет мне это до сих пор не надоело. Сегодня множество зрителей привлекает романтика кинозала под открытым небом. Один из них в летнее время открывается в Праге на одном из островов на реке Волтава. Понрепо же зимой едва сводил концы с концами. 2 года он добивался от пражских властей необходимого разрешения, и в итоге в чешской столице наконец появился постоянный кинотеатр, рассказывает историк кино Ольга Рытералова. Больше всего кинотеатров в Чехии было открыто в 60-х годах прошлого века – 3500. Впоследствии количество зрителей год от года уменьшалось. Они променяли большой экран на телевизор. Сегодня в Чехии столько же кинотеатров, сколько в 20-х годах прошлого века – почти 500. Вслед за первым «Иллюзионом» в Праге начали открываться и другие залы. Несмотря на то, что в доме у Синей Щуки уже нельзя посмотреть фильм, второй открывшийся в Чехии кинотеатр – в столичном пассаже Люцерна работает до сих пор. Александр Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы». Сегодня ведет его мой коллега Андрей Шароградский, и он уже по традиции присоединился ко мне в студии, чтобы рассказать самому, о чем будет в основном идти речь в его выпуске. Андрей, добрый вечер, пожалуйста, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Начнем сегодняшний выпуск с подведения итогов визита Владимира Путина в Белоруссию. Затем расскажем подробно о том, как идет регистрация кандидатов в президенты России. Кто-то уже регистрирует свои инициативные группы, а кто-то отказывается от участия в выборах. Подведем итоги также конференции по изменению климата, которая так пока и не завершилась на острове Бали. Там никак не могут согласовать итоговый документ. Очень жесткие идут переговоры. Активист коалиции «Другая Россия» попал в психиатрическую лечебницу вскоре после того, как подал заявку на проведение марша несогласных. Поговорим и об этом, будут и другие темы. Александр.
Спасибо, Андрей. А сейчас сразу после новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Ведет его сегодня Виталий Портников, а гости московской студии «Радио Свобода» – белорусские политологи Александр Федута и Марат Дымов. Речь, естественно, пойдет о визите Владимира Путина в Минск. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Власть сейчас, когда есть какие-то возможные сценарии, выбирает самый топорный.
Коалиция должна выполнить наши требования. Извиниться за то, что они наши
перестали. Мы призываем немедленно пересмотреть это решение. Власти России уведомлены о нашей позиции. Нам придется подождать и убедиться, пожелает ли США усугубить положение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новость. Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».